Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал в YouTube, который так и называется «Витис Про Вайн ТВ». Наша сегодняшняя гостья – Ирина Новосельцева.
Ирина Новосельцева – владелица компании «Торениссимо». Замужем, живет и работает в городе Пистойя, Италия. Самым серьезным достижением в жизни считает уход в свободное плавание и превращение хобби в успешную независимую работу. Увлекается путешествиями, вином, итальянской кухней, историей, жизненный девиз. Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни.
Доброе утро всем! Как сказал Алексей, меня зовут Ирина Новосельцева, фамилию очень легко запомнить, она ассоциируется у всех с известных фильмов. Я занимаюсь виногастрономическими в Италии уже лет, в Италии уже 10 лет примерно, и на подготовку всей этой деятельности у меня ушло где-то. Почему вино, почему я в вино вообще пришла, и почему я занимаюсь вином. Началось все с самого настоящего простого-препростого хобби. Как вы, наверное, знаете, Турин является столицей региона Пьемонт, и именно в Турине в свое время родилась традиция аперитивов, давно еще в конце 18 века, когда некто Антонио Бенедетто Карпано изобрел самый первый вермут. И вот эти вот самые вермуты стали подаваться. Их вермут – это ароматизированное вино, куда добавляется немножко травного леса. Вермуты прекрасных 90-х годов, наверное, помню. И вот эти вот самые аперитивы, они всегда сопровождались большим со временем. Мода на вермуты, она начала спадать. Вот, годы, скажем так, к нам более близкие, начали люди пить вино за это. И вот мои первые воспоминания связаны именно с аппетитами в Турине, на очень красивых лошадях, которые в кафе, где тебе всегда подавали бокал того или иного вина в сопровождении. И честно могу сказать, что моим первым вином было не красное вино, это не Варолы Барбареску ассоциируют, а белое вино, но про него я попозже. Я также занимаюсь проведением организации корпоративных мероприятий на территории Италии, потому что, как я тоже позже вам расскажу, винные туры и вообще туризм это часто для небольших предпринимателей не может оставаться основной деятельностью, потому что как бы нам не хотелось, как бы нам, винникам, любителям вин, не хотелось нести культуру в массы. Это не всегда тот вид туризма, не всегда тот вид деятельности, на котором люди зарабатывают зарплату, скажем.
Вот, поэтому... Знаете, Ирина, вот мне вот эта тема очень интересна. Мне эта тема очень интересна, потому что у нас при нашей винной школе существует бизнес-клуб. И в этом бизнес-клубе есть очень много людей, которые в той или иной степени либо занимаются, либо начинают заниматься именно винным туризмом. Поэтому вот эти ваши слова о том, что нужно что-то еще для того, чтобы получше зарабатывать, они, конечно, очень интересны. И мы, я думаю, к этому вернемся и про бизнес-составляющую тоже поговорим. Но первый мой вопрос традиционный, я его не хочу пропускать, даже в контексте вас и Турина, и Пьемонта. А именно, собственно, ну вот вино как профессиональная деятельность. Вот как появилось в вашей жизни? Может быть, это связано с тем, что вы 3 года готовились? Расскажите немножко об этом.
Когда я поняла, что эта тема мне нравится, я, будучи по натуре перфекционистом, я решила, что просто так в эту тему бросаться не стоит. И начала с того, что мне, я могу сказать, что мне в этом плане повезло, потому что речь идет о времени, когда еще никто этим не занимался, и итальянская сторона с большой готовностью стремилась помогать в начинаниях. И вот так вот повезло. Я решила обратиться к Барола Барбареско, который на тот возглавлял мой друг многолетней давности, уже это дружба, Клаудио Россо, хозяин компании Джиджи Россо на тот момент. И он, и еще один его очень знакомый друг, пожилой, которого, к сожалению, нет, его звали Армандо Кордеро, он возглавлял комиссию DOCG, которая занималась контролем качества, контролируемым гарантированным происхождением, Армандо Кордеро. Эти два человека начали мне показывать и рассказывать все. Поэтому у меня вот это вот время, эти года 3, они ушли именно вот на такое вот конкретное предмет, совместное изучение всего того, что было интересно мне, и, как казалось, мне было бы интересно. Параллельно я очень серьезно изучала историю вообще в Италии, не только Пьемонт, это еще одно мое очень крутое хобби, хотя я гидом, как таковым историческим музейным я не стала, и пока не планирую эту тему уходить, я считаю, что нельзя объять необъятное, ты должен заниматься своим. И вот благодаря вот такому началу я пошла в итоге из закон ассоциации сомелье, айс сомелье, это одни из в Италии. Меня про них очень часто спрашивают. Могу сказать так, что у вас на них уйдет над всеми порядка полутора лет, а то их двух, потому что зависишь от описания этих курсов, как итальянская график. Проходят занятия пару раз в неделю, очень разбросаны они по времени, поэтому это больше уже на территории Италии живет. Курсы дают базовую подготовку, достаточно хорошую, больше теории, практики. Но база хорошая, ты можешь уйти, тем более, если ты недавно перед Европу. В рабочем плане ничего, как это не грустно звучит, но я считаю, что надо людям говорить правду, потому что бывает очень много. Почему? С чем это связано? Потому что человек...
Ирина, можно я вас на секунду перебью, уточню один вопрос, который очень важен в контексте того, что вы рассказываете, потому что у меня тоже часто мне задают этот вопрос, но поскольку я от Италии далек, я на него ответить никак не могу, а вы наверняка можете. Если человек устраивается на работу сомелье, нужно ли ему предъявлять своему работодателю какие-то дипломы?
Да. Сейчас расскажу пару слов про саму фигуру сомелье в Италии. Почему я говорю, что очень много иллюзий? Потому что фигура сомелье, как такового, во многих ресторанах, я бы сказала, в большинстве, к сожалению, она отсутствует. Ты их можешь видеть в ресторане высокого, в ресторанах высокого класса, в мишленовских ресторанах, но в обычной массе ресторанов ты будешь просто официантом, который разбирается в вине. Правда, вот в этом заключается. Насколько ты готов к такой работе, в том числе морально после образований, бабка надвое сказала, да, конечно, и на это пойдешь, но в плане развития твоего, в плане карьеры тебе такая работа не даст. Единственное, что можно, наверное, посоветовать в эту тему, прям серьезно в эту работу, после курсов, после 3 курсов есть еще дальше мастер и так далее, продолжение, их организуют разные ассоциации, и вот после этих курсов, скорее всего, тебя заметят приличные рестораны. Но, как водится в Италии, скорее всего, это все начнется со стажировки, за которую тебе будут достаточно мало. Я скажу так, что вино в Италии, вот эта тематика, она в большинстве своем рассчитана на тех, кто может себе позволить развлекаться, так, часть своего времени рабочего и личного проводить в этой сфере, мало зарабатывая. Вот это вот, к сожалению, вот это так.
Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту.
То есть давайте я попробую подрезюмировать то, что вы сказали, насколько я правильно вас понял. Если ты приезжаешь в Италию, заканчиваешь вот эти вот непростые курсы сомелье, про которые вы рассказали. У вас есть диплом, вот я их закончу. У меня там, я не знаю, ставят ли там вам оценки или просто диплом выдают. Я иду в ресторан, в обычный, и мне говорят: дорогой, спасибо, молодец, будешь официантом со знанием вина. Я пойду в ресторан условно более высокого качества, где сомелье есть. И мне скажут: спасибо, дорогой, но у нас тут свои итальянцы, большой конкурс, а если хочешь поработать, то устраивайся на стажировку бесплатно.
Вполне возможно, поскольку Италия...
То есть фигура сомелье, вот, которые там участвуют в конкурсах, которые пишут там какие-то, я не знаю, блоги определяют вот саму, я не знаю, вот течение винной культуры в Италии, это какая-то достаточно узкая прослойка людей, которые работают в ресторанах высокого качества.
В ресторанах, либо это люди, которые, у которых за плечами достаточно семьи, которые себе могут позволить путешествовать в большом количестве по всей Европе, по всему миру. У них хороший опыт, они заканчивают международные различия, готовятся к конкурсам. На это все нужно очень много времени.
То есть сомелье – это не способ заработать деньги, а способ их потратить?
Я бы сказала, что да, в большинстве случаев, к сожалению, это так. А те люди, которые работают в очень известных заведениях, у кого серьезная карьера сомелье выстроилась в итоге в течение жизни, они на это всю жизнь положили. Вот. Плюс еще есть один такой момент. Я сказала, что в Италии большинство бизнесов, то компании, они семейные. Это накладывает отпечаток на весь процесс работы и на то, как людей на эту самую работу нанимают. Потому что если, например, в ресторане сам хозяин, как вполне возможно, он сам шеф-повар, он еще и в вине классно разбирается, у него тоже дипломов и так далее, практик, он своему коллеге не так много, просто так, потому что сомелье, когда удовольствие от работы получает, когда ты можешь что-то поставить в винную карту, что добавить дополнительно.
Конечно.
Свободу творчества, да, ты шеф-поваром определяешь эту винную карту, вы находите сочетания. Вот это вот, к сожалению, во многих случаях будет отсутствовать. Это действительно так. А поскольку людям, тем более, которые в Европу переезжают, им нужен постоянный какой-то доход хороший, то, наверное, это может быть как бы на начальном этапе какая-то такая работа возможна при том условии, что кто-то закончил, и ты хорошо разговариваешь по-итальянски, английский язык, мало кому. Вот.
Понятно.
И ты можешь рассматривать это как старт, и потом пытаться понять, куда тебе можно уйти. Кстати, хорошая мысль, куда человек может пойти и куда, скорее всего, его возьмут, несмотря даже на странное происхождение, это на прием гостей на винодельню. Сейчас это очень популярно,
да.
И вот там больше шоу.
Тогда я вот немножко обобщу вот эту часть нашего разговора, с вашего разрешения, таким вопросом. Вот я иммигрант, положим, да, потому что у нас сейчас, сами знаете, какая ситуация, очень много людей выезжает с Украины, из Белоруссии, из разных стран, и все хотят, ну, как-то прижиться, так сказать, на новой земле, на какой-то новой родине или временной родине, не знаю. Тем не менее, и очень многие хотят заниматься вином. Поэтому обобщающий вопрос такой. Как можно зарабатывать на работе с вином конкретно Виталий, конкретно человеку, который приехал относительно недавно? И в этом контексте вот эти курсы, про которые вы рассказали, могут ли быть полезны, не могут? Если да, то в каком, ну, как бы в качестве какой ступеньки?
Подобные курсы, они могут быть полезны, как я сказала, вот в плане работы на винодельне, чтобы тебя, например, взяли на прием гостей изначально. Может быть, потом, если ты хорошо разговариваешь на разных иностранных языках, у тебя есть шанс попасть в офис какой-нибудь крупной, достаточно крупной отдельной. На самом деле спрос на такой персонал квалифицированный, он есть, и всегда был, и дальше будет. Вино все популярнее, итальянцы стали больше пить. Вот, поэтому эта тема остается актуальной. Устраиваются те, кто вышел из мира винной коммерции, скажем так, тоже попытаться пойти в экспорт. Может быть, кого-то возьмут в офис с хорошим, опять-таки, итальянским или еще каким-то языком на работу в экспорт-менеджера, скорее всего, не самую сложную, потому что серьезные опытные экспорт-менеджеры – это те люди, у которых уже большой опыт в Италии есть, кто по выставкам очень часто ездит.
Если говорить о своем бизнесе, свой бизнес как-то…
Школы, можете пробовать что такое. Открыть свой бизнес в Италии очень проблематично, вернее, открыть его можно, но ты еще не чихнул, а уже с тебя содрали кучу налогов. Это в европейских странах во многих так. Желательно, когда вы собираетесь либо в Италии открывать, найти через кого-то, через знакомых, через консультантов, бухгалтера, коммерчалиста он в Италии называется, который тебе поможет выбрать род твоей деятельности коммерческой или еще какой-то финальной деятельности. У каждой деятельности коды есть свой налоговый режим, и вместе с фигурой бухгалтера, да, вы выберете режим, который мог бы вам подойти. В этом плане надо быть осторожным, потому что в Италии налоги ты платишь за предыдущий год, и еще вносишь в конце года на авансовые платежи за текущий год. То есть тебя берут достаточно много, ты не ограничиваешь половиной денег, которые у тебя уходят в налоги, у тебя еще часть денег должна быть на авансовые платежи, то есть это надо действительно декларировать достаточно много и зарабатывать достаточно.
Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах.
Если я хочу сделать какой-то небольшой бизнес, который будет связан с винным туризмом и проведением дегустаций, вот посоветуйте, как бы, какие моменты меня могут поджидать, и какие ошибки я могу сделать, и какие первые шаги я должен сделать правильно. Небольшой, вот я один, или там я с женой, вот какой-то такой маленький семейный бизнес, который предполагает там поездки на винодельни, дегустации, вот примерно такой круг.
Я бы сказала так, я начну немножко с другой стороны, чтобы было понятно, что я имею в виду. Скажу про фигуры ключевые, которые работают вообще в Италии, как они называются и как ими люди становятся. Есть понятие туристический гид, это человек, у которого вы видели наверняка, люди к музеям, по городам, экскурсии водят. И гиды заканчивают, в свою очередь, очень серьезные длинные курсы, которые, финал у них это серьезнейший экзамен, он не каждый год проводится, и курсы длятся от 600 часов до 1500 часов с практикой, достаточно серьезно. Вот это вот туристические. Винные гиды, кто такие винные гиды? Понятия такого в законе пока нет. Его собираются ввести, но пока еще нет. Ты можешь закончить ЛЕ, зарегистрировать в каком-то секторе свой бизнес, свой ИП, индивидуальным предпринимателем стать, сомелье с номером.
То есть в Италии вот этот статус ИП, что-то похоже на то, что существует в постсоветских странах, он существует, да?
Да, он существует, да, вот я ИП, я, да, могу с компанией, потому что...
И там есть какие-то налоговые, ну не знаю, это с точки зрения налогов проще, меньше? ИП.
Это проще, да, если ты платишь меньше налогов, да, то ты, если ты зарабатываешь меньше, декларируешь меньше евро в год, то ты платишь меньше, чем другие предприниматели, но меньше это по сравнению с другими компаниями, так у тебя все равно процент 50-70 того, что ты декларируешь, он будет налоги. Может быть, ты будешь платить частям, но все равно это... Плюс еще есть один такой момент, который многие не знают, в Италии есть такая деятельность, которая... Есть такси, а есть компании, которые называются NCT, Knowledge Group. Это, как правило, люксовые автомобили, миниваны, седесы обычных, легковые. Это люди, которые, кроме прав водительских, они заканчивают специальные курсы, это специальные страховки. Ты не имеешь права за рулем пить вообще. То есть, если я работаю с таким водителем, я знаю, что с вами ничего не случится, что водитель не имеет права употреблять ничего, за этим следят. И эта вся деятельность, она лицензированная. Поэтому, когда вы кому-то обращаетесь, хотите поехать в любую вообще страну европейскую, в Италию в частности, вы не стесняйтесь никогда спрашивать лицензии, дипломы у тех, кто вас принимает, потому что это вопрос вашей безопасности, это гарантия подготовки человека, он может вам нравиться больше, нравится меньше, но если у него вся эта документация присутствует, это значит, что он на это убил очень много времени, он подготовился, и он профессионал своего дела, потому что...
Ирина, я... С вашего разрешения еще раз вас немножко перебью, потому что хочу задать вопрос, который мне тоже часто задают люди, которые спросятся к нам в бизнес-клуб. Вот. Он такой немножко, ну, скажем, необычный этот вопрос, но все равно его надо задать. И звучит он примерно так. Вот как бы в Украине для информации, индивидуальный предприниматель платит 5% единого налога. 5. Вы упомянули про то, что от выручки придется заплатить там 60-70. И вот многие люди у меня спрашивают такое. А что если я буду работать с иммигрантами, деньги брать наличные, декларировать не особо, можно ли работать вот так? И я, понятное дело, тут сказать ничего не могу, кроме того, что если ты приехал в страну, то надо соблюдать законы. Но раз как бы у нас уже есть в вашем лице такой полуюридический, полукоммерческий консультант, то ответьте нам на этот вопрос, пожалуйста.
Да, конечно, нет, безусловно, ты можешь это делать. Это никто не будет контролировать, если только какой-то клиент на тебя не стукнет, да, если что-то не понравилось, такой вариант может быть. Но в любом случае, как бы это возможно, многие это делают, конечно. У этого есть большой минус. Почему? Потому что если тебе нужно снимать квартиру, тебе нужно сделать официальный контракт на аренду квартиры, тебе нужно потом документы переподавать на вид, подавать на вид жительства и так далее, то с ними проблемы вначале сталкиваются. Человек, у которого нет контракта рабочего какой-либо компании, он испытывает большие сложности в аренде квартиры. Тебе относятся с подозрением, скажем так, если нигде никакая деятельность не зарегистрирована. Если ты уже что-то зарегистрировал и, скажем так, часть доходов хитро скрываешь, это другой вопрос. Но если ты совсем-совсем все делаешь в черную, и у тебя нет никакой поддержки, у тебя нет никакой итальянской семьи за спиной, да, вот своей какой-то личной жизни уже не было до всей этой работы, это будет сложно. Счета в банке открывать, какие-то, может быть, что угодно. У тебя обязательно должно быть официальное, потому что на тебя будут всегда смотреть подозрения. Неважно, ты украинец, русский, американец, касается. Всегда должно быть что-то, что показывает твой юридический статус, да, кто ты. Вот.
Понятно. Спасибо.
Так, конечно, можно. Про налоги могу добавить так буквально пару слов. Я не помню там все детали, это бухгалтер лучше скажет. Но у тебя уходит подоходный налог, он получается процентов. 35 уходит, если я не ошибаюсь, пенсионный фонд, и плюс авансовый платеж, он там, наверное, не знаю, процент декларированности конкретно. Вот, примерно так. То есть это приличные такие суммы, если у тебя объемы идут по счетам.
Тогда, Ирина, чтобы...
По счетам проводишь, надо иметь в виду, что у тебя часть, она там...
Друзья, приглашаю вас посетить сайт нашей винной школы VitisPro. Там вы найдете перечень наших курсов, которые сделают вас настоящим знатоком вина. У нас есть курсы на любой вкус. И профессиональные, и курсы для любителей, и курсы для тех, кто рассматривает вино как бизнес. Адрес сайта я оставлю в комментариях к этому выпуску.
Чтобы закончить тему с бизнесом и все-таки перейти к Пьемонту, но раз мы уже так этого коснулись, я думаю, что это будет многим интересно. Вот вы вначале сказали, что чисто винным туризмом сильно не заработаешь, что нужно что-то другое, какие-то корпоративные проекты. Вот расскажите нам больше об этом. Почему не заработаешь и в какую сторону нужно смотреть, чтобы все-таки заработать?
Ну, почему не заработаешь? Потому что нет такого потока туристов, русско-украиноговорящих. Как правило, те, кто этим занимается, они работают, как правило, очень часто многие начали работать с частными клиентами, были уже свои наработки, знакомства, где начали приезжать, и, соответственно, набором групп в Италии занимаются, не вижу в интернете, некоторые знакомые пытаются заниматься. Это очень-очень сложно. Почему? Потому что, например, что касается Пьемонта, да, и Тосканы осенью, когда идет период трюфель. Очень много людей приезжает на разные винные трюфельные мероприятия. И когда ты пытаешься забронировать отель, то есть ты его должен еще летом начать бронировать на осень, тебе эти места долго отели держать не будут. Вот если ты какой-то туроператор, прям таких много в Европе, они тебе, конечно, блоки мест эти держат, потому что выкупаешь и потом перепродаешь. Когда ты маленький, у тебя такой возможности нет, и ты потом с этой трудностью сталкиваешься. Плюс есть еще один такой момент. Когда ты набираешь эту группу разную, да, сборную, солянку, у тебя периодически кто-то отпочковывает, делится, а расходы-то у тебя, ты планировал делить их на n-ное число людей, и получается, те, кто остается, должны платить больше, и в итоге они отваливаются тоже, потому что они не в состоянии все это дело потянуть, а Италия страна дорогая. Вот,
и что делать?
Это как в плане, что делать, то надо пытаться работать с английским языком, не только с нашими туристами.
Ну что ж, такая получилась сегодня первая часть нашей беседы. А потом вмешались обстоятельства непреодолимой силы. Телефон Ирины перегрелся, разрядился, выключился. И мы договорились продолжить разговор как-нибудь в другой день. Обязательно продолжим, я вам обещаю, следите за анонсы. Друзья, вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Vitis Pro. Если вам нравится то, что мы делаем, в частности, эти интервью с профессионалами винного рынка, я прошу вас оценить этот подкаст на той подкаст-платформе, которую вы предпочитаете.